Анна Павлова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Российская оппозиция объявила о планах создания новой партии, которая примет участие в парламентских и президентских выборах. В Петербурге прошел марш в защиту города. И Россия обыграла Ирландию на отборочном Евро-2012 со счетом 3-2. Об этом пойдет речь в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Сегодня в Москве свою первую акцию провела недавно образованная коалиция 4 оппозиционных организаций «За Россию без произвола и коррупции» во главе с Михаилом Касьяновым, Владимиром Меловым, Борисом Немцовым и Владимиром Рыжковым. В митинге, разрешенном властями, приняли участие около 1000 человек. Лидеры коалиции заявили о планах по созданию новой оппозиционной партии и готовности участвовать в предстоящих парламентских и президентских выборах. С подробностями в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Действительно, это первый совместный митинг коалиции 4 оппозиционных организаций «За Россию без произвола и коррупции». В нее входят представители движения «Солидарность», «Демократический выбор», «Республиканской партии» и «Российского народно-демократического союза». На акцию пришли все лидеры демократической коалиции. Это Михаил Касьянов, Владимир Милов, Борис Немцов и Владимир Рыжков. Требования коалиции сформулировал политик Владимир Рыжков.
Возвращение в конституционное поле, возвращение выборности всех основных ветвей власти, что прямо требует Конституция. Возвращение выборов губернаторов, возвращение выборов мэров там, где они отменены. Возвращение выборов в Госдуму по одномандатным округам, свобода регистрации партий и общественных организаций, свобода проведения митингов и демонстраций, коррупционные расследования по высшим чиновникам страны, включая президента, премьер-министра, министров, глав департаментов, политическая и экономическая амнистия, в том числе Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и всем десяткам тысячам бизнесменов, которые по заказу сидят в тюрьмах, борьба за общественные инициативы, которые сейчас идут по всей стране, защита Байкала, защита Химкинского леса, недопущение строительства ОХТО-центров в Петербурге, сохранение исторического облика городов.
Все эти требования – черновой набросок программы коалиции, которая сегодня впервые публично заявила о себе. О главной цели митинга говорит один из лидеров оппозиции Владимир Милов.
Главная цель – это презентовать людям нашу коалицию и подтвердить, что у нас есть решимость идти на выборы. И мы просим у людей поддержки нас в этом деле. Мы считаем, что участие демократов в парламентских и президентских выборах – это крайне важно, что это ужасно для России, что наши силы не представлены в парламенте и в официальной политической жизни. И мы просим людей поддержать нас в этой борьбе за право быть представленными в официальной политике.
Сегодня на митинге, общаясь с журналистами, политик Борис Немцов не исключил возможности, что станет единым кандидатом в президенты России от оппозиции. А вот приглашенная им на акцию лидер Демсоюза Валерия Новодворская, наоборот, сказала, что вступать в партию, если она будет учреждена, не станет, так как, цитирую, «я говорю много правды, а партии это повредит».
Приличное общество, приличные флаги и очень приличная цель. Это коалиция, маленькая антанта под названием КМНР, призвана как раз создать парламентаристскую партию, чтобы приличным людям было за что голосовать на выборах, вообще был бы повод идти на эти выборы, потому что бороться с этой властью нужно, не забывая о том, что один раз нами уже случилось. А на смену февралям пришли октябри. Нам этот вариант не нужен. Нам никаких баррикад не нужно, потому что следом за баррикадами из того же материала производят эшафоты. Мы хотим бархатную революцию, поющую революцию, оранжевую революцию, демократическую революцию.
Вы верите в успех коалиции?
Покойный Егор Гайдар говорил, что мы не знаем ответа, но надо бороться за то, чтобы ответ был благоприятный.
Политик Михаил Касьянов считает, что в России необходимо кардинально изменить ситуацию, и сделать это можно следующим путем.
Должны за этот оставшийся год заставить нынешнюю власть, не просить, а заставить нынешнюю власть соблюдать Конституцию и провести свободные выборы. Я уверен, что если эти выборы будут свободными и честными, то в стране будет другая власть, и в стране будет сформирован иной политический курс. И граждане, которым не все равно, что происходит в стране, они, безусловно, будут принимать участие в формировании этого политического курса.
По словам Михаила Касьянова, в декабре демократическая оппозиция планирует провести съезд, на котором учредит партию. Дальнейшая цель – участие в президентских и парламентских выборах.
Спасибо, Ольга. Ольга Вахоничева рассказывала о сегодняшней акции оппозиции в центре Москвы. Сегодня же в четвертый раз прошел марш в защиту Петербурга. Его главная тема – сохранение исторического центра города и отказ от строительства 400-метровой башни Охта-центра. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Марш в защиту Петербурга в последнее время только называется маршем. На самом деле организаторам разрешают только митинг. В этот раз согласовано место на Пионерской площади у ТЮЗа. Это наш шанс остановить снос старинных зданий, вырубку садов и парков и строительство уродливых стеклобетонных монстров, разрывающих хрупкую ткань исторического города. Это наш шанс спасти Петербург от небоскреба Охта-центра и всю Россию от позора уничтожения объекта всемирного наследия, говорится в обращении организаторов марша, разосланном по электронной почте. Среди организаторов марша – лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
В общем-то, никто и не ожидал, что удастся согласовать марш в виде шествия и митинга. К сожалению, это уже не первый раз, когда мы получаем согласование только на митинг. Но и такой общегородской митинг за сохранение Петербурга – это тоже очень важное дело, потому что, к сожалению, мы уже несколько лет видим, что политика городских властей направлена на разрушение исторического центра города. Несмотря на все протесты общественности, продолжается попытка начать строительство Охта-центра. И за что ни возьмись, в основном только негативные примеры.
Таких примеров более чем достаточно у активистов движения «Живой город», говорит один из них Петр Заберухин.
У нас есть текущие проблемы. Особняк Юргенска с Жуковского 19, который готовится к сносу. Фонтанка 23, который тоже того гляди, скоро начнется снос. Лопухинский сад, в котором тоже вот-вот начнется строительство отеля. И там вообще нарушение закона одном на другом.
Кроме того, появились тревожные сведения о том, что археологические раскопки на Охтинском мысу заканчиваются 1 ноября, и уникальные находки могут быть уничтожены в связи с началом строительства Охта-центра.
Собственно, у нас осталась последняя возможность громко еще раз напомнить общественности, городской, федеральной, мировой общественности о том, что мы теряем уникальный памятник археологии, мы можем его потерять вот уже буквально в ближайшие недели.
Организаторы марша в защиту Петербурга ставят в повестку дня не только проблему разрушения исторического центра города, но и выборность губернатора. Ольга Курносова уверена, что эти вещи между собой тесно связаны.
Почему это происходит? На самом деле, самый простой ответ на этот вопрос в том, что сегодня губернатор не зависит от горожан. Поэтому мнение горожан губернатора абсолютно не интересует. Есть один главный избиратель, и все зависит от выполнения его желаний, от выполнения его указаний.
Только когда вернутся прямые выборы губернатора, горожане смогут по-настоящему влиять на градостроительную политику городских властей, считает Ольга Курносова. Кроме того, среди животрепещущих тем марша – охрана зеленых насаждений, поскольку в этом году площадь парков и скверов, охраняемых законом, резко уменьшилась, а также социальные проблемы, ремонт крыш, снос гаражей, чьи владельцы получают мизерные компенсации, многолетняя беда горожан, уплотнительная застройка. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президиум Генсовета партии «Единая Россия», который утвердит список кандидатов на пост мэра Москвы, состоится сегодня в подмосковной резиденции президента России Горький 9. Лидеры ведущих правозащитных организаций поддержали предложение назвать улицу в центре столицы в честь журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Главное управление государственной экспертизы согласовало проект газпромовского небоскреба «Охта-центр» в Петербурге. Более 200 человек были спасены с литовского парома, который загорелся сегодня в водах Балтийского моря. Власти Китая выразили возмущение в связи с присуждением Нобелевской премии мира за 2010 год китайскому диссиденту Лю Сяобо. В Афганистане в результате подрыва военного автомобиля погибли четверо итальянских военнослужащих, еще один получил ранение. На юго-западе Пакистана совершено нападение на грузовики с топливом, предназначенным для военнослужащих НАТО в Афганистане. Власти Венгрии эвакуировали жителей города Калантар, расположенного в районе экологической катастрофы. Сегодня после выпуска новостей в 17 часов программа «С христианской точки зрения» будет посвящена отчаянному решению художника Олега Мавроматти дать возможность своим друзьям и врагам решать, жить ему или погибнуть. Не самоубийство ли это? Как помочь и можно ли избежать таких жутковатых ситуаций? Об этом в прямом эфире будут говорить верующие и неверующие, искусствоведы и неискусствоведы. Андрей Ковалев, Роман Багдасарян, Юрий Самодуров, Марина Мунк. Ведет передачу Яков Кротов. Политические последствия отставки мэра Москвы Юрия Лужкова. На будущей неделе стартует всероссийская перепись населения. Владимир Путин подписал концепцию борьбы с табаком. Сетевой характер бизнеса становится все более значимым и устойчивым. Эти темы привлекли внимание российских еженедельников, обзор которых подготовил Алексей Кузнецов.
Журнал «Русский репортер» пишет о том, что Юрий Лужков был одним из тех, кто формировал политическую систему страны и в 90-е, и в нулевые. Что же позволяло Лужкову чувствовать себя ровней высшему руководству страны? Умение в непростой ситуации делать четкий выбор и готовность после этого идти ва-банк. В системе российской власти 90-х он, по сути, становился первым после Бориса Ельцина тяжеловесом. Это и победа Лужкова над Чубайсом, выраженная в том, что процесс приватизации в Москве стал подконтролен московским властям, и жесткая критика монетизации льгот, и многое другое. К середине нулевых московский мэр уже окончательно укрепился в роли ведущего регионального лидера. Сделай Лужков правильный выбор в 2000-м, проведи правильную избирательную кампанию, может, он сам был бы президентом этой страны, но он испугался и проиграл. С этого момента Лужков уже никогда не проявлял федеральных амбиций и позиционировал себя исключительно как мэр Москвы. Отношения с Медведевым у него не сложились. В отличие от Путина, который еще опасался дестабилизации регионов, новый президент снять Лужкова не побоялся. Юрий Лужков перестал понимать, что это он подчиняется президенту, а не президент Лужкову. Отправив мэра в отставку, Медведев подвел жирную черту под поколением политиков демократического призыва конца 80-х, начала 90-х, уверен журнал «Русский репортер».
Всероссийская перепись населения, которая стартует на будущей неделе, даст власти очень важное знание о своем народе, подчеркивает журнал «Коммерсант. Деньги» в номере от 11 октября. Но есть большие сомнения, что власть сумеет этим знанием должным образом распорядиться. Акцент нынешней переписи – миграция. Миграционные параметры, выявленные этой переписью, могут дать много пищи для размышлений по поводу усовершенствования миграционного законодательства России. Знать, сколько в России мигрантов, откуда они, где и как они живут, остро необходимо. Между тем, на данный момент этого знания нет ни у кого. Казалось бы, власть, задавшись вопросом о процессах миграции, тем самым демонстрирует свою заинтересованность в ответах. Однако все остальные ее действия, имеющие отношение к этой проблематике, свидетельствуют об обратном. Высказывания относительно потери Дальнего Востока носят сугубо популистский характер. Никаких мер по его защите не придумали. Попытки решить социальные проблемы Северного Кавказа – это в первую очередь перенаселенность и безработица – выглядят все более беспомощными. Миграционное законодательство меняется чуть ли не каждые 2 года, то в сторону либерализации, то наоборот. А проблема обособленности, недостаточной адаптации мигрантов как будто и не является проблемой. Это уже само по себе нагнетает ксенофобию, констатирует журнал «Коммерсант. Деньги».
Журнал «Русский Ньюсвик» сообщает, что премьер-министр России Владимир Путин подписал концепцию борьбы с табаком и велел всем членам правительства агитировать своим примером – срочно бросать курить. Проблема, как считает издание, адская. Россия на первом месте в мире по потреблению сигарет на душу населения, что приводит к 400 тысячам смертей от табака в год. Так сложилось, потому что с табаком последние 20 лет, можно сказать, что и не боролись, а теперь за пятилетку решили догнать весь остальной мир». Все правильно, конечно, но есть разные неоднозначные моменты. Например, полный запрет на рекламу стабилизирует структуру рынка, потому что нельзя вывести новые бренды. А в России до сих пор доминируют дешевые сорта типа Явы. Или резкий рост акциза, в принципе, провоцирует не менее резкий рост контрабанды, чему есть яркие красочные примеры. Например, изобретатели прически типа Иракес, индейцы племени Махаук, только контрабанды и живут последние несколько лет, подчеркивает журнал «Русский Ньюсвик».
Журнал «Эксперт» считает, что в российской бизнес-элите происходит фундаментальный сдвиг от предпринимателей-одиночек, зорко охраняющих границы своих владений, к сетям и связкам предпринимателей-партнеров. Сетевой характер владения становится устойчивым, равновесным феноменом, а не скоротечной промежуточной комбинацией. Такой переход имеет много причин. Во-первых, ведущие российские компании в процессе своего роста стали слишком дорогими для одного даже очень богатого хозяина. Во-вторых, с выходом акций отечественных компаний на международной бирже появилась возможность диверсифицировать активы путем приобретения пакетов акций различных компаний. При наличии нескольких влиятельных мажоритариев компания в большей степени защищена от давления со стороны государственных органов. Появляется дополнительная степень защиты инвестиций, поскольку владелец пакетов акций разнотипных компаний застрахован от отраслевых рисков. Повышаются совокупные возможности собственников по отстаиванию интересов компании. Ведь коллективное лоббирование, как правило, более эффективно и респектабельно, чем индивидуальное. Наконец, существенно облегчается передача активов при выходе из бизнеса по возрасту или другим естественным причинам, считает журнал «Эксперт».
Обзор публикаций российских еженедельников подготовили Екатерина Евсеева и Алексей Кузнецов. Власти Венгрии эвакуировали жителей города Калантар, расположенного в районе экологической катастрофы. Как передают информационные агентства, эвакуация происходит на фоне заявлений правительства страны об успехах работ по ликвидации аварии. Экологи утверждают, что власти преуменьшают масштабы произошедшего. В понедельник в результате повреждения резервуара на глиноземном заводе жидкими токсичными отходами залило 7 населенных пунктов. Жертвами катастрофы, по последним данным, стали 6 человек. Власти Венгрии заявили, что попадание токсичных отходов в Дунай не представляет угрозы для соседних стран. Об экологическом бедствии в Венгрии в интервью моему коллеге Андрею Шарому рассказывает руководитель токсической программы экологической организации «Гринпис Россия» Алексей Киселев.
Для Венгрии, я думаю, это действительно экологическая катастрофа, последствия которой будем ощущать достаточно долго. Потому что, как показала практика, эвакуация проведена была быстро, а вот смогут ли венгерские власти справиться с последствиями, я пока не сильно уверен.
Ну вот известно, что попали уже в Дунай эти ядовитые вещества.
Дунай – это вторая по величине река Европы после Волги. То есть достаточно полноводно, достаточно быстро. По моим данным, водородный показатель, то есть pH, да, который держался последние два дня на отметке 13, а в районе Дуная уже снижается до 10. То есть воздействие снижается. То есть я думаю, что разбавление будет достаточно быстро, хотя и не сторонник очистки путем разбавления.
Чего следует опасаться, собственно говоря, людям, которые живут в районе этой катастрофы?
Ну, у меня просто есть коллеги, которые, допустим, наблюдали за похожими накопителями в Австралии. Они говорят, что нужно смотреть за тремя вещами. Во-первых, эти красные шламы, они содержат достаточно большое количество фтора. Да, это превышение фтора в организме, это весьма к нехорошим последствиям, в том числе для зубов может привести. Во-вторых, необходимо тщательно вести контроль сейчас за содержанием тяжелых металлов различного рода, потому что в зависимости от качества сырья, композиция тяжелых металлов, которые токсичны, и часть из них, которые канцерогены, да, могут, естественно, меняться. И в-третьих, например, доказано, что в Австралии пытались использовать красный шлам для строительства таких, знаете, брикетов, чтобы строить социальные какие-то дома. Выяснилось, что они содержат в себе достаточно большое количество радиоактивных элементов, и поэтому, собственно говоря, вот они ни для чего не пригодны, кроме как для хранения в таких шламонакопителях. Поэтому мониторинг радиационный, кстати, кариотажа очень необходимо вести.
Производство и получение вот этого глинозема и вообще алюминиевое производство – это очень опасно с точки зрения экологии?
Это действительно оказывает достаточно серьезное воздействие на окружающую среду. Именно поэтому, кстати говоря, как бы смешно это сейчас не звучало, когда мы обсуждаем эту катастрофу, сбор алюминиевых банок крайне важен. Да, потому что с таким трудом и с такими угрозами, да, и последствиями мы получаем этот материал, чтобы вот от него так вот просто выбрасывать, собственно говоря, теперь все увидели последствия.
Для России актуальна эта проблема?
Да, безусловно. Вообще для России проблемы шламонакопителей, не только вот красного шлама, да, в принципе. Для России проблемы шламонакопителей актуальнее в разы. Ну, для начала, да, у нас порядка 80 миллиардов тонн сейчас разного рода опасных отходов в шламонакопителях находится. Состояние шламонакопителей, как правило, у нас 30-40-летние гидротехнические сооружения. На ряд этих сооружений вообще исходная документация отсутствует. Вот, и поэтому, что в половоде происходит с этими накопителями, да, остается только догадываться. Поэтому в России, похоже, аварии могут случаться тоже с завидной регулярностью. Кстати, я могу напомнить, да, что у нас был прорыв дамбы Сяйского ЦБК, да, где-то 10 лет назад, может быть, чуть позже. Да, у нас была прорыв дамбы на Архангельском комбинате. Вот, у нас тоже периодически рвутся дамбы, поэтому, может быть, не с такими последствиями, не под камеры журналистов это происходит, поэтому не все об этом знают.
А какова вообще судьба потом этого шлама? Вот эти шламонакопителях, это вся вредная химически активная субстанция содержится, а что потом с ней происходит?
Ну, смотрите, да, как мы видим, начали использовать гипс, для того, чтобы активность щелочную снизить, того, что пролилось. Соответственно, по логике вещей, да, после заполнения этого шламонакопителя, компания, владелец шламонакопителя, должна будет приступить к его рекультивации. То есть укрепить дамбу, придумать, как нейтрализовать накопленные отходы, сделать, соответственно, крышу, да, закрыть этот накопитель, принять меры для того, чтобы туда никто не проникал и так далее, и так далее. Ну, то есть нормальная практика рекультивации хранилищ промышленных отходов. И через там какое-то там время, условно, там 40, 50, 70 лет, возможно, его активность резко снизится, и с ним можно как-то будет поступить дальше. Но пока этого не произошло, он будет так храниться.
А существует, например, в России какая-то инспекция всех этих шламонакопителей?
Значит, у нас за шламонакопитель отвечает и Росприроднадзор, и Ростехнадзор, и Росводресурсы. У нас существует реестр, в принципе, всех подобных гидротехнических сооружений, на которые составляются декларации безопасности. Поэтому, да, МЧС занимается подобным контролем, да, у нас там есть санитарные службы, которые периодически это контролируют. У нас есть муниципальные контролирующие органы, которые все это делают. То есть у нас контролеров-то много, понимаете? Вот, все равно рвутся. Но это, к сожалению, неизбежный процесс, я боюсь, пока не будет пересмотрен, в принципе, концепция промышленного производства.
Это касается не только России, но и Венгрии тоже. Вот случилась катастрофа. Вы правы совершенно, что произошло это под телекамерами фактически. Страна небольшая, все это видят сейчас на всю Европу. Ущерб очень значительный. Это крупная катастрофа, на ваш взгляд?
Мои коллеги в Венгрии, которые сейчас на месте, оценивают ее как самую крупную экологическую катастрофу в Европе за последние 20-30 лет. То есть это крупная катастрофа. Вы понимаете, это вот есть такой миф, в Европе все настолько благостно, что никаких угроз в Европе больше не бывает. Это заблуждение. В Европе бывают и загрязненные реки, и загрязненные водоемы. В Европе периодически вскрывают случаи захоронения нелегальных токсичных отходов, как это было, например, в Швейцарии, да? Вот сейчас показала Венгрия. Я думаю, что надо посмотреть что-то похожее. Может быть, есть в Чешской Республике. Что-то, наверное, есть, безусловно, в Словакии и так далее и тому подобное. Я думаю, что поэтому это не один шламонакопитель на территории Европы.
Вот основные проблемы в чем все-таки заключаются? В том, что это такое производство, когда все равно прорвет этот накопитель рано или поздно? Или это все-таки проблема контроля или человеческая ошибка? Какие главные теоретические факторы несчастья этого?
Нет, ну, безусловно, понимаете, хорошо проектированный, обслуживаемый накопитель, естественно, просто так не прорвется. Да? Нужна авария серьезная, там ли какое-то серьезное воздействие механическое, чтобы это случилось. Прорыв накопителя, который видим, да, а еще бывает, накопители текут, и тогда вдоль основания накопителя течет река красного цвета, которая потихоньку уходит в грунтовые воды, которые потихоньку пьют люди, от этого умирают. Такое тоже бывает очень часто. Просто потому, что неправильно рассчитали гидрозатвор. Те слои, которые не дают ядам проникать в окружающую среду из этого накопителя, например. Поэтому, нет, безусловно, это какая-то техническая авария, возможно, ошибка.
С руководителем токсической программы экологической организации Greenpeace России беседовал мой коллега Андрей Шарый. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы» и далее в нашей программе. Северная Корея отмечает юбилей правящей партии. Россия обыграла Ирландию со счетом 3-2, и сегодня 70 лет со дня рождения Джона Леннона. Сегодня с 7 до 9 вечера в эфире «Свобода. Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Москву лихорадит без начальника. Кремль обещает белорусскому президенту последнюю осень. Лауреаты Нобелевской премии не хотят работать в Сколково. Таковы темы программы «Итоги недели». В Москве 15:30 на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Президиум Генсовета партии «Единая Россия», который утвердит список кандидатов на пост мэра Москвы, состоится сегодня в подмосковной резиденции президента России «Горки-9». Как сообщил секретарь президиума Вячеслав Володин, ввиду особой важности решения, лидеры партии, имеющие большинство в Мосгордуме, хотят узнать, кого Дмитрий Медведев считает достойным кандидатом на эту должность. В центре Москвы сегодня прошел первый митинг новой оппозиционной коалиции «За Россию без произвола и коррупции» во главе с Михаилом Касьяновым, Владимиром Меловым, Борисом Немцовым и Владимиром Рыжковым. На акцию, разрешенную властями, собрались около 1000 человек. Лидеры ведущих правозащитных организаций поддержали предложение назвать улицу в центре столицы в честь журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Переименовать улицу Лесная, на которой жила Политковская ранее, предложил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Главное управление государственной экспертизы согласовало проект газпромовского небоскреба «Охта-центр» в Петербурге. Власти Китая выразили возмущение в связи с присуждением Нобелевской премии за 2010 год китайскому диссиденту Лю Сяобо. Президент США Барак Обама призвал власти КНР как можно быстрее освободить Лю Сяобо из тюрьмы. Более 200 человек были спасены с литовского парома, который загорелся сегодня в водах Балтийского моря. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», пассажиры доставлены в портовый город Киль в Германии. В Афганистане в результате подрыва военного автомобиля погибли четверо итальянских военнослужащих, еще один получил ранение. На юго-западе Пакистана совершено нападение на грузовики с топливом, предназначенным для военнослужащих НАТО в Афганистане. Местные власти сообщают, что боевики сожгли около 30 цистерн с горючим вблизи города Сиби. Сообщается, что ранен по меньшей мере один охранник. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте свободанews.ру.
Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. 10 октября в КНДР отмечается 65-летие правящей Трудовой партии Кореи. Торжества проходят через несколько дней после окончания партийной конференции, на которой в чин генерала армии были произведен сын нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира, Ким Чен Ун. Многие наблюдатели связывают это выдвижение как первый этап передачи власти в стране стареющим Ким Чен Иром. Мой коллега Виктор Резунков только что побывал в Пхеньяне, и вот что он рассказывает об обстановке в Северной Корее. Вопросы ему задавал Андрей Шароградский.
Виктор, исходя из того, что вы увидели в Пхеньяне, можно ли делать какие-то выводы о политической обстановке в КНДР после партийной конференции?
Пхеньян сейчас готовится к празднованию 65-летия Трудовой партии Кореи. Улицы украшаются цветами и плакатами, везде выступают духовые оркестры школьников в пионерских галстуках. В город съезжаются люди из самых разных стран, из Кубы, например, Германии, Финляндии и других, где стали популярными идеи философии Чичхе. Например, из Хельсинки в Пхеньян прибудут представители 4 коммунистических партий, которые существуют в стране Суоми. В самом Пхеньяне уже несколько дней с утра до вечера на площади имени вечного президента Ким Ир Сена десятки тысяч молодых, в основном людей, школьники и школьницы, занимаются репетицией парада. Ожидается, что 10 октября будет и военный парад, но главный вопрос, который обсуждается, скажем так, в кулуарах предстоящей международной конференции в Пхеньяне, опять-таки, выйдет ли на трибуну сам верховный главнокомандующий Ким Ир Сен. Во время моего пребывания в Пхеньяне по местному телевидению неоднократно транслировалась хроника политической конференции, на которую приехали руководители всех районов, всех провинций Северной Кореи. Как в сталинские времена Советской России, они стоя в одном порыве воздавали почести своему великому полководцу, скандируя «Мансё», что значит 10 тысяч лет правления. Неоднократно во время телевизионной трансляции показывали и сына Ким Чен Ына. Он сидел в окружении двух генералов рядом с сестрой Ким Чен Ира и выглядел достаточно здоровым. Я не знаю, будет ли изменяться ситуация в сторону либерализации, но в последнее время, как отмечали люди, с которыми я общался, которые неоднократно бывали уже в Северной Корее, они говорили, что стало немножко полегче, людям позволяют уже отдыхать на улицах, отдыхать, ходить куда-то, и как-то немножко меняется эта ситуация.
И все-таки можно ли говорить о том, что Ким Чен Ын будет преемником Ким Ир Сена?
Нет, насколько я могу сказать, как свидетель посторонний, просто обозреватель, скажем так, происходящих событий, дело в том, что Ким Чен Ын был введен в состав Государственного комитета обороны. Это по соответствии с политикой Сонгун является самым главным государственным органом, который управляет всем в Северной Корее, потому что там все направлено на, прежде всего, развитие военной промышленности и обороны и так далее. Дело в том, что очень сильные, во-первых, находятся люди именно и в этом же, в Комитете государственной обороны, генералы, которые не очень довольны тем, что молодой достаточно человек, ему 28 лет, по-моему, он болеет даже диабетом, это очень много тут самых разнообразных обсуждений, они не очень довольны, что этот человек может возглавить, собственно говоря, всю страну. С другой стороны, он не вошел на этой партийной конференции ни в какую партийную, не в политбюро местное, так называемое, и так далее. И поэтому здесь тоже, может быть, можно ожидать какие-то со стороны именно партийных оппозиционеров, если так можно сказать, именно там ожидать каких-то подвижек, да, или так далее, то есть поддержки Ким Чен Ына. На самом деле есть еще и третий момент, когда в 1994 году умер Ким Ир Сен, Его сын буквально через несколько месяцев, Ким Чен Ир, он заявил, что никогда никаких изменений не будет в нашей внешней политике, и мы будем всегда сами по себе. То есть идеи Чечхе, они живы, и ничто не может это изменить. Поэтому вполне возможно, что и даже в случае, если что-то случится с Ким Чен Иром, если пойдет Ким Чен Ын, то тогда все-таки все это так продолжится вообще.
Об обстановке в Северной Корее рассказывал мой коллега Виктор Резунков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Уволенный Владимиром Рейсиным префект Северного округа Москвы Олег Митваль считает, что в отставке Юрия Лужкова виноваты люди из его окружения, которые предали его уже на следующий день после указа президента. Сам Митваль на днях навестил Юрия Лужкова, чтобы морально поддержать его. Митваль пока не торопится покидать должность, официально он на больничном. О причинах своей отставки Митваль рассказал в интервью моему коллеге Дмитрию Волчику.
Как вы полагаете, ваше противостояние с движением «Наши» сыграло роль в этой отставке?
Вы знаете, я надеюсь, что будет возможность в этом разобраться. Потому что если это так, то, конечно, я буду очень удивлен.
Ну, вообще странно, что «Наши», которые до этого обличали там Саакашвили, Подробинника и английского посла, вдруг набросились на московского чиновника и начали такую дорогостоящую кампанию по вашей дискредитации. Вообще трудно поверить, что это их инициатива без поддержки сверху. Как вы эту историю объясняете?
Я не знаю, как объяснить. Я думаю, что это история из-за этого детского садика. Но действительно, договор аренды кончился. Я не уверен, что меня в конце концов дискредитировали. Но сейчас посмотрим, потому что если ваша версия верна, то мы, наверное, увидим продолжение, потому что, наверное, тогда надо меня физически уничтожать. Или там, я не знаю, развлекаться дальше.
На днях, вы знаете, появились листовки с логотипом «Наших», вашим портретом и подписью «Псих Пархатый». Но не все даже поверили, что это «Наши» сделали. Это как-то совершенно выходит за все рамки. Вы уверены, что это они распространяют?
Вы знаете, я ни в чем не уверен. К сожалению, я, например, не уверен, например, в тех вещах, что за 3 дня до этого один из председателей комитета Госдумы написал генеральному прокурору, что он где-то вычитал, что я сумасшедший. Или взяли изображение Борота, подклеили мою голову и развесили по Москве. Кто это делал, я не знаю. Или следили, например, за мной. Вы представляете, чиновника, на которого за 6,5 лет госслужбы есть компромат, только вот вроде как он не он, а нарушает правила дорожного движения, и то водитель за рулем. Это как? Наверное, хорошая оценка.
Может быть, вас преследуют сейчас за то, что вы поддержали Лужкова? Вы знаете, что число его сторонников очень сильно сократилось. Вы его демонстративно навестили на этой неделе.
Я могу сказать только одно. Мне по-человечески противно, что происходит. Я вот и 3 месяца, что работал в правительстве Москвы, всегда был чужой для лужковской команды. На меня показывали пальцем, говорили, что я не свой. А вот Юрий Михайлович говорил, какой он умный, красивый, говорил, что с ним, да вот до самого конца все будут. Вы знаете, что там вокруг него стали многие, действительно, богатыми людьми, миллиардерами. И вот раз указ, и вы знаете, удивительная история. Все вот эти вот люди, они куда-то исчезли, сказали, что мы же не знали, какой он плохой человек, а с ним 20 лет рядом были. И буквально 2 недели назад просто лизали его. А теперь вот у них глаза открылись. Вы знаете, мне, скажем так, от Юрия Михайловича ничего не надо, мне просто противно, что вот люди такие. Вы знаете, и, к сожалению, у нас в истории страны ведь такое было уже 100 лет назад.
Да, да и не раз было. А что вы думаете обо всех вот этих дискуссиях по поводу демонтажа Церетелевского памятника, о переименовании улиц, о том, что закрыли передачу Андрея Караулова? Что вот в этой спешке сейчас происходит? Почему так лихорадят всех?
Вот со мной следующая ситуация, да? То есть, когда я пришел в правительство Москвы, могу вам честно сказать, что не Юрий Михайлович меня нашел. Соответственно, он меня принял на работу. И всегда все говорили, что чужой, Митвали там вообще неизвестно откуда. Вот мы тут все свои московские, а он вообще нехороший человек. Представляете, да? И вдруг Юрий Михайлович отстранен от должности. На следующее утро необходимо искать срочно врагов и показывать, как мы поборолись с коррупцией, как выгнали членов лужковской команды, меняем местами памятники. Помните, у нас уже тоже, кстати, в истории было. Мы на одних и тех же граблях топчемся. Мы уже памятники-то сносили, мы церкви сносили, потом их строили через сто лет. Вы знаете, и неприятно то, что это вот просто происходит на глазах, и ты вот свидетель всему этому, и просто понимаешь, что это есть, но когда это видишь, опять расстраиваешься. И действительно, это глубокая проблема, и проблема скорее на человеческом уровне.
Ну, вы знаете, что сейчас Юрий Лужков хочет создать или воскресить общественное движение и стать политической фигурой. Вы считаете, что у него есть шансы это сделать, и готовы ли вы примкнуть к нему, поддержать его?
Ну, во-первых, я очень хотел посмотреть, что будет происходить, потому что я вам еще раз напоминаю, что я был у него потому, что после 20 лет работы, сделав для людей столько, все через 15 минут на него плюнули, и я, извините, был один из нескольких человек просто, которые к нему подъехали и руку ему пожали. Там можно говорить все, что угодно про него, можно говорить про богатство Батуриной, но он 20 лет у власти. И было не только плохое, было хорошее. А особенно он много хорошего сделал для тех людей из его команды, которые с ним были эти 20 лет. Вы посмотрите на этих людей.
Ну вот, вы знаете, он сказал сейчас в интервью CNN, что его отставка связана с предвыборной кампанией, с тем, что опасаются, что он мог бы поддержать в 2012 году Путина. Вы тоже считаете, что дело все в этом?
Я считаю, это не так. Я считаю, что к отставке его привели те люди, которые сейчас сидят там же на Тверской 13, и уже, когда им звонят журналисты, говорят, а мы с Лужковым ничего общего не имеем. И вот эти люди вот толкнули в конфликт прямой с президентом. И я считаю, что это было абсолютно неправильно, и по закону президент имеет право, по тому, который сегодня действует в России, отстранять главу субъекта. И вот эта жесткая конфронтация, причем, вы себе не представляете, вот ему что-то в этот момент было трудно объяснить, потому что там вокруг него ходили советчики, которые говорили, вот надо так делать, вот надо так делать. Завели его в лобовую атаку, не имеющую никакого смысла. Его отстранили. Вполне были логичные и законные действия президента, я считаю. И эти все люди, сегодня им звонят журналисты, говорят, а вот как-то вот, а мы ни к ним вообще с ним ничего общего не имеем. Нормальная история.
Говорил Олег Митваль, с ним беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. В Москве 15:45, вы слушаете «Свободу», «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
И как только что стало известно, «Единая Россия» предлагает на пост мэра Москвы кандидатуры Левитина, Собянина, Шанцева, Швецовой. Об этом передает агентство «Интерфакса» с пометкой «Молния». Подробности пока неизвестны. И коротко о других событиях к этому часу. Лидеры ведущих правозащитных организаций поддержали предложение назвать улицу в центре столицы в честь журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. И Главное управление государственной экспертизы согласовало проект газпромовского небоскреба «Охта-центр» в Петербурге. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Новая версия мобильного сайта «Радио Свобода». По адресу свободанews.моби вам доступны новости, главные темы дня, фото, аудио, а скоро появится и видео. «Радио Свобода» всегда с вами.
В рамках отборочного матча чемпионата Европы 2012 года по футболу сборная России обыграла Ирландию со счетом 3-2. Итоги матча комментирует известный российский спортивный обозреватель Олег Винокуров.
Этот результат, конечно же, стал сюрпризом для многих российских болельщиков, да и для специалистов тоже. Я не боюсь признаться в том, что и для меня это стало неожиданностью. Даже не то, что сборная России выиграла, хотя, в принципе, после первых матчей ее в отборочном турнире в это, конечно, трудно было верить. Но именно игра поразила, потому что действительно сборная России продемонстрировала ту игру, которую раньше мы не видели, по крайней мере, в недавнем прошлом. Естественно, на ходе матча сказалось то, что вот россиянам удалось забить быстрый гол той ситуации, когда ничего как бы к этому не располагало, потому что Матч начался с яростных атак ирландцев, и там был такой момент очень напряженный у российских ворот, когда несколько раз били ирландцы довольно с близкого расстояния, в общем, что называется, пожар такой был. И сразу же после этого буквально первая контратака российских футболистов завершилась голом. Это, конечно, было большим психологическим ударом для хозяев поля, и они после этого уже прийти в себя, видимо, не смогли. Ну, я напомню, если вдруг кто-то пропустил этот матч, что сборная России в какой-то момент вела 3-0, и только в конце, в последнюю уже там четверть часа, пропустила 2 гола, и так результат, что называется, подвис. Но в целом игра, конечно, россиян оставила очень хорошее впечатление по движению, по мобилизованности, по комбинационной игре. Это, повторяю, лично для меня стало сюрпризом. Ну и теперь, естественно, уже в перспективы все смотрят с оптимизмом. Сборная России один из лидеров опять группы. Ну, турнир только начался, по 3 матча сыграны. Но, естественно, надо теперь думать о чем? Вот что является показателем? И когда в следующих матчах сборная России будет играть со своими следующими соперниками, что она будет показывать? Если такую же игру, как вчера с Ирландией, то, мне кажется, вопросы о выходе в финальную стадию чемпионата Европы будут сняты. Но если это будет возвращение к тому, что мы видели в матчах со Словакией и с Андоррой, это уже, конечно, другое дело. Снова будут беспокойства по этому поводу. Потому что нестабильность, к сожалению, вот это сейчас главное качество российской сборной. Но уже во вторник предстоит матч с Македонией, так что мы посмотрим и убедимся во всем.
Рассказывал спортивный обозреватель Олег Винокуров. Радио «Свобода» продолжает цикл рассказов о самых интересных районах, маршрутах и особенностях жизни в Берлине. Еще недавно в Берлине было 3 пассажирских аэропорта, ныне функционируют 2 из них, но скоро и они прекратят существование, когда вступит в строй новый международный аэропорт – Берлин-Бранденбург Интернешнл. История 3 берлинских воздушных ворот полна незабываемых для берлинцев событий, а расположенная практически в центре города аэропорта Темпельхоф и Тегель являются признанными шедеврами архитектуры, можно сказать, кварталами города. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Вы слышите неофициальный гимн Берлина «Марш берлинский воздух» «Берлинер Люфт» поет Цара Леанда. Первым и до конца Второй мировой войны единственным пассажирским аэропортом Берлина был возникший в 1923 году Темпельхоф. В 1934 году любимым архитектором Геринга Эрнстом Загебилем был представлен план его реконструкции. Спроектированный Загебилем автором стиля Люфтваффе в форме подковы аэровокзал являлся тогда крупнейшим по площади зданием в мире. Навечно в историю города аэропорт вошел во время блокады Западного Берлина советскими войсками в 1948 году. Темпельхоф был тогда концом воздушного моста для доставки американскими и британскими самолетами продовольствия для жителей западных секторов. Когда 30 октября 2008 года наступил день прощания с Темпельхофом, многие берлинцы попрощались с одним из символов их жизни. Вот что произнес перед стартом пилот последнего самолета, перелетавшего из Темпельхофа в другой аэропорт – Тегель.
Мы стоим на второй полосе аэропорта Темпельхоф, самого красивого аэропорта в мире, и у всех у нас на глазах слезы. И мы все знаем почему. Если мы когда-нибудь снова приедем на это место, то и тогда нам будет трудно сдержать слезы. И мы знаем почему.
Второй аэропорт Тегель возник в том же 1948 году во время того самого воздушного моста, так как одного Темпельхофа для снабжения берлинцев было недостаточно. Сначала просто наспех построили взлетно-посадочную полосу, а окончательный облик с шестиугольным главным терминалом по проекту архитектора Майнхарда фон Геркена, он же автор проекта нового аэропорта, Тегель обрел в 1974 году. Третий берлинский аэропорт – Шенефельд, также был создан в конце 40-х и стал позднее аэропортом столицы ГДР. Как раз неподалеку от него и строится новый аэропорт, который будет использовать одну из взлетно-посадочных полос Шенефельда, добавив к ней вторую, новую, а гигантский комплекс нового международного аэропорта возводится между этими двумя полосами, там, где они заканчиваются. Ничего общего со старым Шенефельдом у нового аэропорта, кроме одной полосы, не будет. Вся инфраструктура для него строится сейчас, в частности, линии скоростных подземных поездов, которые, как и уже готовые новые тоннели автобана, позволят попадать в аэропорт из центра города за 20 минут. 2 июня 2012 года станет последним днем работы и Тегеля, и Шенефельда. Наступит ночь смены декораций и маршрутов городского транспорта, рассказывает представитель администрации нового аэропорта Лайф Эриксон.
В ночь со 2 на 3 июня мы, закрыв аэропорт Тегель и перекрыв городской автобан, перевезем все, что возможно из нашего имущества в Тегеле, в наш новый аэропорт, который 3 июня начнет свою жизнь.
Если Шенефельд принимал около 7 миллионов пассажиров в год, а Тегель – 14,5 миллионов, то новый комплекс изначально рассчитан на прием 27 миллионов, а в дальнейшем на 45 миллионов пассажиров в год. А что же будет с двумя реликвиями – Тегелем и Темпельхофом? Продолжает Лайф Эриксон.
С Темпельхофом окончательно ясно, по крайней мере, главное. Там никогда больше не будут взлетать и садиться самолеты, и он уже стал популярным местом отдыха берлинцев. Тысячи горожан приезжают в свободное время, чтобы пожарить сосиски на бывшем летном поле, на месте которого разбит парк. Что касается огромного здания, то пока, насколько я знаю, нет четкого плана его использования.
Никогда больше не будут взлетать самолеты и в Тегеле. Но по поводу его будущего уже есть несколько концепций. Одна из них – Тегель легко можно превратить в спортивный комплекс или выставочный центр, но вернемся к новому аэропорту. Одна из важнейших его проблем – шум, рассказывает Лайф Эриксон.
Мы инвестируем 140 миллионов евро в создание системы защиты от шума для близко живущих от аэропорта людей. 45 тысяч человек, это примерно 25 тысяч домов, получат за наш счет качественный ремонт. Мы обошли вместе с инженерами, специалистами по акустике все эти дома, осмотрели окна и крыши и предложили разного рода перестройки и реконструкции за наш счет.
Казалось бы, проблема решена, но совсем недавно выяснилось, что вскоре после взлета самолеты должны будут резко менять курс влево или вправо, и тогда авиационный шум появится в районах столицы, в которых его раньше вовсе не было и не предполагалось. Впереди возможные новые судебные иски и новые инвестиции. И все же нет сомнения, что оптимальные технические решения, которые позволят Берлину обрести новые и единственные современные воздушные ворота, будут найдены, а уходящие в легенду Тегель и Темпельхоф станут в ряд с другими важными достопримечательностями германской столицы.
Сегодня 70 лет со дня рождения легендарного Джона Леннона, одного из основателей и участников группы «Битлз». Накануне мы провели небольшой опрос на улицах Москвы. Павел Куравский попросил жителей и гостей столицы вспомнить песни Джона Леннона и по возможности напеть их.
Ну, много песен не могу, я английским не владею. Girls, например.
Ой, да я по иностранному не силен. Yesterday.
Oh, my love, for the first time in my life. Думаю, что то вино Кьянти, которое я сегодня купил утром в гастрономе, мы завтра с женой обязательно поднимем тост, ну, в память о Джоне Леннине.
Напеть, да вы что, я с английским, у меня вообще плохо.
Желтая субмарина, но петь не буду.
Я, конечно, могу, потому что у меня сосед сумасшедший и все время его слушает. Но петь не буду, потому что мне и так это очень сильно надоело.
Но есть даже какая-то песня, которую они написали против войны во Вьетнаме. Но мне с головой плохо, я пенсионерка.
Imagine, по-моему, у него была песня. Напевать не буду, потому что будет страшно совершенно. All my loving. Кать, скажи что-нибудь.
Strawberry Fields.
Strawberry Fields. Потом была песня, которую они пели с Йоко Оно. Mm-hmm. Песня называлась... Не могу вспомнить, как она называлась, к сожалению.
No, I got no. We are not the right persons for this interview.
Yesterday, all my troubles seem so far away.
Let it be, let it be. Та-ра-да-ра-да-да-да.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Дальше я что-то не припомню.
Герой рабочего класса, только позавчера слушал.
Jealous guy, та-ра-та-ра-та-ра-та.
Это его песня, да? Somebody, I don't know where to be, and I don't know where to be, let it be.
Просто Yesterday это не его песня, это Маккартни, это же понятно. А Because не его, это плохо. А Imagine это его. Таратам, татарам, таратаратам, я даже знаю, что это до мажор.
Битлз, как они сейчас этот, они пели песню. Ну, я по-английски не знаю, но самая его коронная вещь, это именно Imagine, да? Да-да-да-да-да.
Будем пышно отмечать.
It's been a hard day's night, and I've been walking like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I wanna think that you do will make me think alright.
И в конце нашей программы о главной новости этого часа. Только что стало известно, что Единая Россия предложила президенту России Дмитрию Медведеву список кандидатов на пост мэра Москвы, который был согласован с президентом Дмитрием Медведевым. Итак, «Единая Россия» предложила следующий список кандидатов на пост мэра Москвы. Это Игорь Левитин, министр транспорта, Сергей Собянин, вице-премьер, глава аппарата правительства, Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области, и Людмила Швецова, заместитель председателя правительства Москвы. Все подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru и в программе Дмитрия Волчика «Итоги недели», которая выйдет в эфир сегодня в 7 часов вечера. А мы, продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов, прощаемся с вами и желаем всего доброго. Не забудьте, что через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Кавказский час». Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.